Я хочу с Божьей помощью сейчас вернуться после довольно большого перерыва к порядку изучения Месиатой Ширим. Но я проснулась одна мысль, которую хотел с вами просто поделиться. Мы реально в этот шаббат вышли из Шивот. Шаббат еще было 6 дней, будет Шивот относится к Шивот. Сейчас мы вышли из Шивот. Скоро следующий праздник. Рош ха-Шана. То есть есть такая последовательность праздников. Шивот, потом Рош ха-Шана. И хотя, казалось бы, можно сказать, что это не так. Есть разные циклы. Есть цикл, называется Регалим, Пейсах, Швуис, Суккот. Песах – это касается Авраама, Швуис – это касается Ицхака, Суккот касается Якова, Рош ха-Шана и Кипур – это совершенно особые дни. Я хочу так коснуться связи между Шивот, который мы сейчас вышли из него, с тем, что мы сейчас начинаем идти в сторону Рош ха-Шана. По большому счету и Шавуот, и Рош ха-Шана, они очень связаны с друг с другом, эти два праздника. Во-первых, самое простое, так сказать, объяснение этому, то, что пишет Раши в Шадбрейшис, когда говорится про Алиф Тишри, первый Тишри, это был Йома Шиши, как бы создан человек. То говорит Раши, что Йома Шиши, 66-й день, определенным артиклем, в отличие от всех остальных дней, это намекает на день получения Торы на горе Синай. Так пишет Раши, Бушан Брейшис. Почему же, пока еще не было дана Тора, весь мир как бы еще висел в воздухе, скажем так, висел в воздухе. И более того, кто-то вдумается, увидит заново текст Мусафа Рош ха-Шана, обратит внимание, что Беркат Шофарот, о котором мы говорим, это пятая браха Мусафа, там говорится «получили Тору на горе Синай». Я всегда говорил, что у нас сам Рош ха-Шана сегодня, так мы уже получили Тору, мы заново принимаем для себя время Царства Творца, исполнить его волю, Рош ха-Шана, который нас возвращает. Для нас это уже, для нас Рош ха-Шана, он уже не зависит от получения Торы в Шивот. А Тору заново получить, Тору мы уже приняли в Шивот, до Рош ха-Шана. Она просто заново придет себя в время Царства Творца, а не ждать следующего Шивота. Это одна связь. Другая связь, что если вдуматься в эти вещи более глубоко, то и Шивот, и Рош ха-Шана, они очень связаны друг с другом, потому что и другой праздник, он ассоциируется с Ицхаком. С Ицхаком. Ну, то, что касается Шивота, вещь понятная, почти понятная, точнее говоря. Если Песах – это Авраам, то Шивот – это Ицхак, а Суккот – это Яков. Это понятно. Но есть тут более глубокая вещь. Касается Шивот – это то, что пишет Раши Пашат Итро, «Медебер Луким», что в преддверии 10 лечений, он упоминает слово «Элоким» и говорил «Элоким». Это обращается, что «Элоким» имеется в виду судья. И что там говорит? Что 10 лечений нам даны судьей. Если ты их будешь исполнять, то ты будешь вознагражден, а если нет, то будешь наказан. А учитывая, что вся Тора, она реально, она включена в 10 заповедей, что всю Тору мы получили на горе Синай, как бы из уст судьи. То есть эта вещь очень принципиальна для нас, для нас. Люди думают, да, что Тора – это такое, это красивое украшение жизни. Хочу – делаю, очень приятно и красиво. Не нравится – мне тяжело, так я не делаю. Вот это Раши говорит, что нет, Тору мы получили от судьи. Если мы делаем, мы вознаграждаемся величайшим вознаграждением. Если не делаем, то нас ожидает, нас взыскивает за это со всей строгостью. Это взыскивание со всей строгостью, это то, что касается меры Ицхака. Медливая мера – это Мидас Адин, мера суда. Мера суда. И то же самое это касается, безусловно, Рош ха-Шана. И это же Рош ха-Шана. Так приводится в Махзорим из книги Зоар, что Рош ха-Шана – это день суда. Это по-настоящему судный день, больше, чем Йом-Кипур. Нас день, когда Всевышний судит всех нас, весь мир. Еще раз, день, когда нас обвиняет обвинитель и требует суда для нас. Это все относится к качеству Ицхака, Мират Адин, мира суда. О, вот тут я хочу сказать следующую вещь. Есть в еврейском календаре постоянные связи разных циклов. Я думаю, что когда мы удостоились в Шавуот, зал получить Тору, надо принять на себя из заповедей, а необходимо сейчас начать готовиться уже к суду. В чем? Что то, что мы исполнили, то, что получили, мы это изучаем и исполняем. Исполняем. И более того, еще сейчас вернуться к Месиат Ишарим. Это великая книга, которая она не нуждается в моих, так сказать, словословиях. Но я не могу этого не сказать. Это величайшая книга. Она, как известно, построена на брайте Пинхаса бен Йойра. Начинается так, что Торам веда и заирут. Тор приводит к осторожности. И эта осторожность, смысл этой осторожности, как иначе, если мы не будем осторожны, осторожны в чем? В исполнении заповеди Творца. И чтобы его не нарушить, и чтобы заповеди исполнить. Без осторожности это не работает. То Тора приводит к осторожности. Тора, которую получили на горе Синай, Тора, которую мы получили еще заново в Шавуот, она привела нас к осторожности, что мы исправили себя в наших заповедях, которые должны исполнять, и в осторожности не нарушить то, что нам нельзя нарушать. Более того, вот сейчас хочу вернуться уже прямо к тексту книги. Мы за некоторый перерыв в начале третьей главы. Рамхан приводит следующую вещь, что основой осторожности – это человек, который должен наблюдать над самим собой. Должен следить, как он живет. Тут есть несколько аспектов, я сейчас вкратце к ним вернусь. Во-первых, в какую сторону направлен? В какую сторону? К добру или не к добру? Или его направление полностью перпендикулярное? Если он перпендикулярно, то пусть не думает, что он останется между добром и злом. Его зло точно потащит к себе. Я объясню, на что это похоже. Есть река с сильным течением. Так если у человека он умеет хорошо плавать, он может плыть против течения. Если есть у лодки мотор, он может потащить лодку против течения. А если нет мотора, нет весел, нет паруса, она точно потечет вниз. Лодка пойдет вниз за водой. Точно так же в этот мир, он настолько окружен злом, что если мы не будем всеми силами плыть против течения, то на автомате нас унесет несет такое зло, которое мы даже не представляли себе. То есть, если мы трудимся над собой, мы выплываем против течения всеми силами, это тоже очень тяжело. Но тут это нам вечная помощь Творца, то у нас есть шанс. А если мы не плывем против течения, то у нас пойдет по течению в очень неприглядные места. Пожалуйста.
Вопрос такой, я не помню точно, кто сказал, но в Патриологии приводится, что там, в общем, есть такое место, что говорится о том, что один мудрец трактовал, что вот есть зло, а другой мудрец говорил, что я никогда, что-то меня спрашивают, что это за место такое, потому что я вообще считаю, что зла нет. Да, я оттуда учит Рабинаху.
Слушайте, я не буду заниматься демьюнот. Я такое место не знаю. Вы точно тоже не знаете, откуда оно взято. Так, сейчас я не буду это обсуждать. Это вообще правило. Пока я не знаю, что написано, я это не обсуждаю. Найдете, покажете, поговорим. Перкея вот такого нету. Перкея вот. Это какой-то нас определенный. Так вот. Вкратце вернемся. Первое, надо знать направление. Второе, надо знать не только направление, а и детали. Где добро, а где зло. Это мы не можем знать, если мы не будем учить Тору. Невозможно знать, не изучая Тору, не понимая, не вникая в заповеди. И третье, очень вещь немаловажная. Надо выбирать добро, а не зло. И тут нас окружает такая большая проблема. Проблема такая, что мы живем как в тумане, это еще хорошо сказано, больше, чем в тумане. Нас наше дурное начало водит за нос, ослепляет нас, называет добро злом, зло добром. И человек может делать с большим одушевлением, как он думает, большую мицву, это большой грех. И наоборот, Он думает, что это грех, поэтому он не делает, на самом деле это большая мицва. Поэтому у нас вот нет выбора, это трудиться над Торой, чтобы понять пути Торы, понять пути истинные, пути неистинные. Это то, что называется Тора вивяда из Иерут, Тора приводит к осторожности. Этого мало. Сказано, что нет праведника, который в этом мире не оступился. Но есть дискуссия, очень такая тонкая дискуссия, является ли это правилом абсолютным, или его есть исключение. Есть отдельные, кто дня не оступились. Но я скажу вообще 100%, если тут нет никакого дискуссии, что к нам оно не относится. Эта дискуссия. Она не надо к нам не относится. Мы оступаемся. И тут надо понять, что основная разница между праведником и грешником не в том, что праведник не оступается, а грешник оступается. Разница в том, что когда грешник оступается, он падает, больше не встает. А праведник, когда наступается и падает, он встает заново. Для того, чтобы встать заново, надо понять, что мы упали. Невозможно лечиться, если нет диагноза, если какая-то болезнь. Так вот, как вставать из-за того, что мы падаем? Об этом есть тема, которую поднимает здесь Рамхаль из Масахат Эрубин. Не говорится, там еще такая очень интересная дискуссия. что было бы лучше человеку родиться, быть созданным, не быть созданным? В чем дискуссия, объясняет Раши? Это как пройти этот мир, победив дурное начало, чрезвычайно тяжело. Гораздо легче быть побежденным. И Гора приводит к выводу, что лучше бы человеку было, вроде бы не быть созданным. То есть шансов успеха ему мало, естественных шансов. Но у него нет выбора. Мы рассказываем перке, вот, «Алкокляхва тахай», против своей воли ты живешь. А что делать сейчас? Я просто хочу привести некоторый пример. Человек плавать практически не умеет. Вот его выбрасывают в море. Значит, нет времени для разговоров, хорошо, что ли выбросили в море или нет. Сейчас не до этого. Надо выплывать, как ты можешь. Как ты можешь. Это то, что говорят мудрецы, за которыми. Лучшему человеку в этом море вроде бы не выброшены. Но сейчас, когда он создан, что делать дальше? Что делать дальше? Дальше нет выхода, надо выплывать. Надо выплывать. Как выплывать? Говорит Гемара следующую вещь. Вахшавши невра, сейчас, когда человек создан, вашеш бы майсов. Что такое вашеш? Я это объясню, как это объясняет наш автор, Рабей Шхайм Луцат. Пишпуш – это буквально проверка, хороший поступок его или нет. Это правильный поступок или неправильный. Это называется пишпуш, буквально проверка поступков. Оттолкнуть зло и приблизить себе добро. Но этого мало. Говорят, еще одна вещь добавляет. И кадамры, и машмеш бамайсов. Что такое машмеш? Мишмуш – это буквально осязание. Осязание. Когда человек проверяет какую-то вещь, осязание. И объясняет тут Рабха следующую вещь. Есть две проверки наших поступков. Первая – это проверка вообще, это добрый поступок, злой, может быть, он нейтральный, это такого обычно не бывает. И есть еще одна вещь, более тонкая. Допустим, этот поступок это был заповеданным. Вопрос, это была действительно полноценная мицва без примесей других вещей, или что-то другое. Что-то другое. Это просто пример. Человек идет, допустим, на какое-то, вот какую-то мицву. Я даже сейчас, допустим, он идет утешить скорбящих. Но он знает, что если он придет, его там уважат. Просто сказал несколько слов. И он, так сказать, с ощущением собственной важности, немножко, так сказать, раздулся от собственной гордыни, он идет утешать скорбящих. Он идет не утешать скорбящих, он идет разбухать дальше. Или это известная вещь, что человек иногда дает цдаку. Человек может дать цдаку, потому что никто не видел, ни он, ни тот, кому он дает, и ни другие люди тоже. Так что вся цдака его, она известна только Всевышнему. А может так, чтобы все видели, все сказали, вот он такой-то, вот так он много дает цдаки. И на самом деле получается, что он не сделал цдаку по-настоящему, он использовал свои деньги, чтобы купить себе почет. Почет. И тут надо посчитать, сколько здесь хотел дать цдаки. А сколько готов заплатить за почет? За почет. Пусть он дал $1000, так, при всех. Если бы это было без никого, сколько он дал бы цдаки? Шекер? Может быть, 5? Получается, что все остальные, 990 с чем-то, он просто купил себе почет. Он взвесит наши поступки, как их удельный вес добра и зла в них. То, что называет Рамхал, объясняет Гмару Веровин, это мишмуш бамайсим, буквально прощупывание прощупывание поступков. О, ну, если так говорить, то нам надо сразу обратиться к клиническую депрессию. Потому что мы-то знаем, как мы что делаем. Я скажу только просто все-таки некоторое утешение. Некоторое утешение. Нам сказано, что даже если мы пока не способны делать заповеди, значит, Тору ради ее самой, ради Всевышнего, а делать так, как мы можем. Как мы можем. И более того, есть одно место, которое мы говорим во время того, как делаем так называемый капорот. Старые еврейские обычаи всех общин Израиля – это капорот. Кто делает на курице, кто делает на деньги. Перед Йом-Кипуром там есть такие слова, которые мы говорим, что если найдется один буквально защитник из 999, которые говорят ему во зло, то ему найдется ему искупление. То есть, что тут говорится? У себя есть 999 обвинителей, один его защищает, то его оправдают. Что это такое? Почему это так? По закону Тора идут по большинству. Большинству. И объясняет Вильнский Гаон так. Имеется в виду, что он сделал заповедь, он сделал, что он давно. Они сейчас не судят за нарушение. Но в этой заповеди было 999 причин, почему делать, когда не были причинами кошерными. А всевозможные свои соображения. Почему этому выгодно, хорошо, приятно, вкусно и так далее, и так далее. Одна из тысячи была истинное намерение исполнить волю Творца. Вот ради одной тысячной в этом самом заповеди Всевышний его искупит его. Это так объясняет Вильнский Гаон. Это стих. Ну, мы считаем его во время капорот, кто-то помнит его. Но, я бы сказал так, только не стоит полагаться на это искупление. Это об этом дальше поговорить, Божьей помощи. Это утешение для людей неразумных. Совершенно очевидно, что тот, кто использовал заповедь ценно ради ее самой, а не ради своих легиот, ради своих, сказать, выгоды какой-то, то заповедь его подает величайшее вознаграждение. А если нет, то он получает что-то. Допустим, он не отправится напрямую в геном, а у него будет какое-то вознаграждение. Более того, если просто вечером поймем более глубоко, есть в конце Масехет Макот, есть там известное очень выражение, Ханани бен Акашия говорит, что Всевышний хотел удостоить наш народ, поэтому дал нам много-много заповедей. А Сагалаш Брохова закончил строй, Алхэд Ербами Тойру Митсвас. Много Торы, много заповедей. Есть очень такой большой вопрос. Чем больше Торы, тем больше заповедей тех трудней их исполнить. Что называется Резакот, что называется удостоить. Есть вот много объяснений, я просто приведу удивительное объяснение Рамбама. Говорит, что человек, занимаясь много заповедей, он постоянно занимается, где хуже, где лучше, где совершенно, несовершенно. Тогда он в течение одной жизни, он точно одно из них он делает цельно, полноценно, с должными намерениями, и эта заповедь даст ему мир грядущий. Именно это заповедь даст ему мир грядущий, не остальное. То есть, вечно просто понять, что, знаете, мы живем в мире, где смотрят на количество, а не на качество. А есть также огромная разница качества. Заповедь, которая сделана цельно и полноценно, ради воли, своей воли Творца, ради небес, как принято говорить, она дает человеку мир грядущий. А которая делается ради почета, ради заработка, то он нам удаст почет и заработок. Но не мир грядущий. Но и мир грядущий. Идемте дальше. То вот тут есть одна вещь. Конечно, первая для нас, самая первая для нас, безусловно, это именно отдалить от себя. Отдалить от себя то, что мы делаем дурное. А потом уже, ну, просто простой пример. Это пример, который требует для нас усиления. Есть на заповедь, величайшая заповедь, чтение Шма. Криат Шма. Ну, во-первых, надо заповедь исполнить ее как положено. Первое, что как положено. Вовремя. Вовремя. Есть время, когда кончается время Криат Шма утром. Допустим, сейчас на севере это время довольно раннее. Довольно раннее. Это близко, это в Москве, а тем более в Петербурге, это очень рано сегодня. 6 утра, думаю, даже раньше может быть. Ну, 6:30. Вот. Надо для этого рано встать. Потом у нас есть еще другие детали, скажем так. Они уже тоже принципиальны. Во-первых, исполнить то, что за нас предали мудрецы. Говорят, Шма говорят вместе с Брахот. Вовремя. А не просто встать из кровати 5 минут до конца, не успел помыть руки, потерял, кстати, об одеяло, что-то промямлить Криат Шма, потом идти подальше, и потом уже постепенно одеваться. Третье, у нас еще есть постепенно одевать Криат Шма, читать тфилин утром, не вечером. Но подальше у нас есть еще важная вещь, надо иметь в виду, понимать то, что говорит в первом стихе, и принять на себя время исполнить воли Творца. Это все остановочная заповедь. В том числе есть детали, сосредоточение на каждом слове и так далее. Есть много деталей, много достоинств. Но есть то, что называется, в первую очередь, это исполнение основных законов заповеди. Я, может, сделал некоторую ошибку. Надо было раньше сказать, есть вот то, что называется пиш-пуш. У нас есть просто, когда мы удаляем от себя вещи, которые делать нельзя. И в этом делать можно, и должно делать заповедано. А второе, это уже, когда мы оцениваем саму заповедь, как мы ее исполняем. Так, первая вещь, которую надо оценить, исполнять заповедь по закону или не по закону. Это делать без того невозможно, если мы не учим Аллаху. Надо учить Аллаху, нет никакого выхода. Потом уже, когда мы уже исполняем заповедь по закону, нам надо вдуматься, как у нас с намерениями. Нечистые, совершенные, не очень чистые, не очень совершенные и так далее. Это все, на что надо обратить внимание, то, что сказано в Талмуде, в Исаак-Атеровин, в Бесиате Рамхал. Пишпуш ва майси, пишпуш. Это проверить свои поступки, правильно или нет. А второе, бешмуш, это их прощупать. Надо ли их исправлять, и надо из них убрать дурные намерения, добавить наоборот хорошее или нет. Рабхан приводит очень такой четкий пример, что такое мишмуш, прощупывание. Так же, как человек проверяет одежду, она прочная, хорошая она или нет. Если она не прочная, не хорошая, то в самом неприятном месте, при людях, могут вдруг что-то прорваться. Я не просто привожу этот пример, не просто, так сказать, знаете, когда рвутся штаны, у человека есть много позора. Хотя он ничем не виноват. Но когда у человека есть заповеди, которые сделаны с дурными намерениями, в мире грядущего это всем станет известно. То есть сегодня мы скрываемся. Мы скрываем наши тела нашей одеждой, скрываем наши мысли тем, что мы не открываем рот, и что мы фильтруем, что говорить, что не говорить. Но то, что мы думаем, это тоже учитывается, тоже засчитывается, тоже имеет вес. И наши добрые мысли, они да раскроются в будущем. И также раскроются наши дурные мысли. Дурные мысли. И просто одну вещь. Сказали наши мудрецы, что одно из самых вещей опасных – это лицемер. Лицемер. Лицемер сделает вид, что он занимается Торой, заповедью, на самом деле имеет в виду что-то совершенно другое. Он играет роль праведника, а на самом деле он скрывает что-то совершенно другое. Вот я же не говорю, что лицемерах злостных. Но давайте просто посмотрим на самих себя. Мы хотим, чтобы нас считали праведниками, это правильное желание. Но надо очень стараться, чтобы не было наша внутренность, чтобы наша внутренность не противоречила нашей внешности. Это непросто. То есть, потому что у нас есть, если есть человек, есть минимальный разум, мы умеем фильтровать наши поступки, наши слова, так что наше зло как бы останется прикрыто. Это правильно, надо это прикрывать, его надо открывать. Его надо прикрывать, знаете, для чего? Чтобы потом его из себя изживать. Изживать из себя. Нет ничего хорошего в том, что зло раскрывается. Но его надо прикрывать не для сохранения, а для уничтожения, для борьбы с ним. А если нет, то в итоге это зло раскрывается. И, вот так, скажем откровенно, стыда нам, если мы не сделаем чего и не исправим эти вещи, нам не избежать. Я говорю, говорит Рамхал, что необходимо нам приучить себя, проверять свои поступки. Нам необходимо, чтобы у нас был тот самый микроскоп, который мы можем это проверять. Это знание Торы, это постижение Торы, знание Аллахи. Это уже достаточно работы для всех нас. Скажу просто еще одну вещь принципиальную. Сегодня коснулись выхода из Шавот и пути в сторону Рош ха-Шана. Одна из великих основ, которым нам надо заново извлечь из Торы. Основа, которая построена на название нашей книги «Месиат ха-Шарим», «Путь прямых» буквально. Это Тора называется «Сефер ха-Яшар», буквально книга прямо ты. Нам надо научиться быть ешарим. Ешарим. Это великий залог успеха. Всего хорошего.